Глава 15. «Сейчас, сейчас, мамуль!» Протираю участок кожи спиртовой салфеткой и точным движением вгоняю иглу в мышцу. «Болит! Дышать не могу!» Хрипит она, загребая пальцами одеяло. «Сейчас легче станет!» Приговариваю тихо. Болезнь нас сблизила. Теперь мы много разговариваем, нередко обращаясь друг к другу ласковыми словами. Наверное, понимаем, что недолго осталось, и наверстываем упущенное. Сейчас я часто думаю, что мешало нам это делать раньше. Чаще улыбаться, созваниваться, чтобы поболтать ни о чем, дарить друг другу объятия. Почему только сейчас, на пороге смерти, мы поняли, что ближе друг к другу у нас никого нет и не будет. Лицо мамы расслабляется, дыхание выравнивается, обезболивающее подействовало. Оформив декретный отпуск, я окончательно перебралась к ней. Она не встает уже месяц, и все это время я почти не отхожу от нее. Лечение в стационаре, увы, не помогло. Болезнь уверенно прогрессирует, и все, что мне остается, скрасить и облегчить последние ее дни. Деликатный стук у двери отвлекает меня от поглаживания ее сухой руки. «Кто там?» — одними губами спрашивает мама. «Тетя Валя, наверное». Это я попросила, чтобы дверной звонок больше не звонили. Иногда, когда мама забывается сном, он ее будет. «Открой!» Стараясь передвигаться неслышно, выхожу в прихожую, чтобы открыть дверь. «Как она?» — спрашивает тетя Валя шепотом. «Лежит. Укол поставила. Я супа принесла». «Спасибо». Мама почти ничего не ест, только пьет. И я с ней. Если бы не тетя Валя, от меня бы уже остались одни глаза и живот. «Иди, ешь, я посмотрю за ней». Бросив на маму взгляд, ухожу на кухню. Только есть совсем не хочется. Через силу набиваю желудок и включаю кран, чтобы помыть посуду. Вот так и живем. Вяло барахтаясь в какой-то вязкой субстанции. Обе мучаемся. Мама от боли физической, я от боли душевной. Мне рожать через 3 недели, а у меня даже сумка в роддом не готова. И на последнем скрининге я не была. Не до этого. Опустив голову на сложенные на столе руки, какое-то время смотрю в одну точку. И сама не замечаю, как вырубаюсь. А просыпаюсь резко от толчка в плечо. «Ты чего?» — спрашивает присевший передо мной на корточке Антон. Судя по тому, что в полицейской форме, только что пришел с работы. «Уснула, да?» — сиплю, растирая лицо руками. «Иди к нам, поспи. Матушка присмотрит здесь». «Нет, я сама». «Иди, сказал». Он поднимает меня за локти и разворачивает лицом к выходу. «Смотреть на тебя страшно. Уже матери своей выглядишь». «Ей лекарства надо будет дать», — сопротивляюсь слабо. Слабо, потому что совершенно нет сил спорить. В отупении переставляя ноги туда, куда он меня толкает. «Дадим». «Иди, Яночка, отдохни», — встревает тетя Валя. «Спасибо». Это не первый раз, когда они заставляют меня поспать в комнате Антона. Поэтому я сразу иду к его кровати и ложусь на бок, лицом к стене. Посплю часик и к маме. Но, открыв глаза, в следующий раз понимаю, что часиком не обошлась. В комнате темно и жарко. Попытавшись пошевелиться, понимаю, что не могу, потому что на мне лежит тяжелая рука, а в шею кто-то влажно дышит. Поднявшаяся вдруг во мне паника отступает. Это Антон. «Спи», — хрипит его голос сзади. «Антон, мне в туалет надо!» Он цыкает и нехотя садится на кровати. Я перекатываюсь на другой бок и, неуклюже спустив ноги на пол, пытаюсь встать. Тело затекло. По бедру бегут мурашки. «Выспалась?» «Ага». Включив светильник, скользит хмурым взглядом по моей фигуре. Спотыкается на животе. «Когда расписываться пойдем?» «Я думаю». Давит на меня почти ежедневно. Я сопротивляюсь, как могу. Но, кажется, сил на это остается все меньше и меньше. Антон тянет меня в свою семью. К тете Вале и дяде Саше, которые знают меня с рождения. Тянет бессовестно, пользуясь моей беспомощностью и невменяемым состоянием. «Третий месяц? Тебе рожать скоро, надо определяться, на кого ты мелкую записывать будешь». «Сейчас не до этого, Антон, маме совсем плохо». «А потом тем более не до этого будет. Похороны, роды». Я поднимаюсь и в потемках начинаю искать свои тапки. Антон молча за этим наблюдает, а затем, раздраженно выдохнув, опускается на корточки, чтобы помочь мне их надеть. «Готовь документы, на следующей неделе пойдем». Но на следующей неделе не получается, потому что умирает моя мама. Она уходит тихо, во сне, после очередного укола. А я обнаруживаю это только утром. Крепко проспавшая ночь без маминых стонов. Следующие дни до похорон в моей памяти почти не откладываются. Кажется, что я все время или спала, или плакала. Всю организацию, а также значительную часть расходов Антон и его родители берут на себя. У меня денег почти нет. Все они ушли на лекарства и на погашение кредита, который мне пришлось взять на покупку тех же лекарств. Похороны я тоже помню смутно. Они остались в памяти смазанным пятном. Находясь в прострации, я даже не сообщила о смерти мамы в мире. Она бы приехала поддержать. В промежутке между похоронами и поминками на 9-й день мы с Антоном узакониваем наши отношения. Тот день я немного помню. Апрель, лужи, грязь по обочинам дорог и мы, держащиеся за руки. На Антоне темные джинсы и черный пиджак. На мне синий сарафан ниже колена, единственная вещь, в которой помещался мой огромный живот. «Ну чё, Зубова, поздравляю!» Улыбаясь, негромко говорит он, надевая на мой палец тоненькое колечко. Я тоже улыбаюсь, но не от счастья, а потому что сейчас это уместно. Стоящим позади нас с родителем Антоном будет приятно. «Первую брачную ночь перенесем немного», — шепчет на ухо. «Не против?» Об этой стороне нашей семейной жизни до этого я не думала. Но напоминание Антон заставляет неприятно поежиться. «Хорошо, что роды скоро. После них ведь нельзя». «Не против». А также не против того, что первую брачную ночь он проводит со своими друзьями. «Воздержаться от половой жизни 1,5 месяца», — говорит врач, протягивая мне выписку из роддома. «Хорошо. Придете на прием по месту жительства и сделаете УЗИ». Наша с Майклом дочь появляется на свет в середине апреля. На следующий день после поминок мамы. Крепкая и здоровая девочка со светлыми, как у отца, волосами и моими карими глазами. Оля. Зубова Ольга Антоновна. Называю ее в честь моей мамы.